Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Как же все на днях набросились на паренька из Закарпатья, когда тот стал уверять, что на воле не съедал и четверти фунта хлеба, довольствуясь другой едой. Есть мера лжи. Как поверить, чтобы человек мог равнодушно отказываться от ржаного хлеба, предпочитая ему какие-то галушки и налистники? То было посягательство на самые дорогие представления, какими мы жили. Казалось просто чудовищным, даже кощунственным, чтобы можно было так пренебрежительно упомянуть о хлебе, от него отвернуться. И я, едва не плача от бессильной досады, поддакивал общему негодующему хору: «Врешь, все, обманщик, все врешь! Да хохол просто смеется над нами, дурачит!» Но, наконец, стихают разговоры и о хлебе. Один за другим все смолкают. Но не лежат спокойно после пережитых волнений, а прислушиваются, напряженно ловят всякий звук в коридоре. В камере часов, само собой, ни у кого нет, окно загорожено деревянным щитом, и все-таки час раздачи пищи мы угадываем безошибочно, как животные в зверинце. Его ожидание всех настораживает и напрягает до изнеможения. Воцаряется гробовая тишина. Вздумавшего ее нарушить злобно одергивают, раздаются истерические протесты. Но вот лязгнули запоры наружной двери, по нарам шелестит судорожный вздох, происходит короткое движение, и в камере снова все стихает. Тихо, впрочем, во всем изоляторе, словно обед принесли в морг. Это глиняная плошка с черпачком жиденького мутного отвара. Он вдобавок едва теплый, потому что его приносят издалека и разливают в мерзлую посуду. После ополаскивания ее складывают в стопки на полу у столика дежурного. И хотя ничего, кроме этой жидкой бурды, я, пока там пробыл, то есть больше года, не получал, ждал своей обеденной миски всем существом, томясь и волнуясь. Вот заскрипели под валенками половицы, стукнули поставленные ведра, потом звякнул черпак. Слух, обоняние, нервы напряжены до мучительного предела. Тем более из-за того, что дежурный начал раздачу с противоположного конца коридора. Меньше чем за минуту миска опорожнена до последней капли. Съеденного без хлеба супа так мало, что голод нисколько не отступил, но разрядка предобеденного ожидания привела к призрачному оживлению. Диспуты о еде возобновляются. Это наваждение, помутнение разума, настолько заразительное, что избавляешься от него только в часы, когда удается крепко заснуть. На днях в камере внезапно заболел, стал бредить и метаться в жару пожилой колонист-немец, недавно попавший в изолятор, а потому еще хорошо экипированный, по нашим меркам, понятно, и прятавший, как можно было подозревать, запасец махорки и даже, быть может, сахару. Под вечер зашел фельдшер, измерил температуру и буркнул, уходя, что переведут больного в стационар. Но надвигалась ночь, и никто не приходил. Больной горел еще пуще, стонал, иногда затихал, и тогда становилось страшно, не умер ли. Он помещался на нижних нарах, как раз подо мною, и уже с вечера к нему в ноги сели двое как бы случайно, как бы с тем, чтобы подать кружку воды или поправить сползший бушлат. Но мы знаем, что они караулят, чтобы в случае чего оказаться первыми, и что гложет их неотступно. Не обманет же он их ожиданий, помрет в камере, и тогда что-нибудь да перепадет на их долю. Они уже высмотрели, где в изголовье спрятана пайка, уже облюбовали суконную куртку, портянки, уже поделили между собой пожитки умирающего. Нет, чур меня, чур! Я не желаю ему смерти, я отгоняю мысль о конце. И все же сверлят сознание эти щепотки махорки, этот несъеденный кусок хлеба, даже виденный на немце теплый шарф. Я не пойду сторожить и осуждаю воронье, что, учуяв добычу, ждет, караулит, сидит над ним, но, Боже, если он умрет, ему уже ничего не будет нужно, и почему всем воспользуются другие, а не я. Изредка, с большими многонедельными промежутками, меня водят к следователю. Он о чем-то спрашивает, вызывает на откровенные суждения, попеременно угрожает и уговаривает. Я понимаю, что он все еще не нашел, за что зацепиться, чтобы состряпать обвинение, но не способен вникнуть в суть его хитросплетений, не принять близко к сердцу всю эту возню. Словно дело идет не обо мне, а о постороннем лице. И, кроме того, при всех обстоятельствах дадут срок, куда-то погонят, и там будут кормить. И, в общем, повторение пройденного. Я уже не способен осмыслить, что со мной происходит. С головой делается что-то неладное, это я начинаю осознавать в редкие минуты душевной ясности. Они — гости ночи. В камере бывает относительно тепло, и, проснувшись, я чувствую, что угрелся. Еще не точит голод, а с ним и навязчивые мысли о хлебе. Ненадолго возвратилась трезвая способность оценить свое положение. В камере находился помешавшийся от голода портной Селим, не то курд, не то турок со склонов Арарата. За добавочный черпак супа он мастерил дежурным тюбетейки из материала, который они ему приносили. Подражая ему, я на днях шил из подкладки фуражки нечто отдаленно напоминавшее изделие Селима. Потом терпеливо надергал ниток из ветхой нательной сорочки и принялся за узор. Задумал я пустить по кромке тюбетейки волнистую нить, а на маковке расходящиеся лучи. Что-то, в общем, вовсе примитивное, лишь бы было что предложить дежурному. Но что это? Почему игла ходит и тычется, как в бреду, оставляя за собой путанный след? Я утратил власть над нею и не способен расположить узор так, как хотелось. На старенькой лоснящейся ткани возникают неровные запятые, беспорядочно расположенные косые черточки. Вот нитка пьяной линии, точно спотыкаясь, увела на самый край тюбетейки. Воображаемые узоры и серенькая нить опутали, как паутиной, мое сознание, утратившее устойчивость. И я собираю все свои силы, дрожащей от напряжения рукой тычу иглой в потертый шелк, мучительно стараюсь подчинить ее движение какому-то замыслу, сбиваюсь и растерянно останавливаюсь. Мне кажется, что я схожу с ума. Кромешная темнота камеры и мертвая тишина. Голодные видения и страхи копошатся где-то в сторонке, не подступают вплотную, и я вдруг ясно сознаю, что заболеваю, как Селим. Так ли это плохо? Быть может, даже к лучшему. Сознание притупляется, многое скользит мимо, не задевая. И в самом деле, иначе разве бы я так быстро успокоился после сегодняшней передряги? Вспоминал бы о ней, словно не со мной все произошло, а при мне. Вот только с брезгливостью думаю о некоторых подробностях. Надзиратель стоял надо мной и орал во весь голос. — Вставай, интеллигент моржовый, не то пну ногой и угодишь в очко, в дерьмо головой. Открыл мне тут заседание. Все давно оправились, а он расселся, профессор говеный. Я отчаянно цепляюсь за стену. Ищу, за что ухватиться, другой рукой опираюсь в икру, в грязную доску стульчика, хочу подняться, лишь бы смолк крик, но ноги как ватные, и я продолжаю раскорякой сидеть перед расходившимся вахтером, еще ниже опускаю голову, жду, что толкнет, ударит, от страха растерял последние силы. Наконец, наскучив криком, дежурный зовет уборщика. Тот помогает мне подняться и проводит в камеру. Я уже давно, должно быть, месяца два назад, перебрался на нижние нары, хотя там гораздо холоднее. Влезать на верхние сделалось не под силу. Я что-то быстро слабею, и мысли в голове бродят вяло, путаются. Ни с того ни с сего навертываются слезы, посещают ребячьи страхи. И все же в такие вот умиротворенные ночные минуты я начинаю, наперекор всему, тешить себя надеждами. Обстановка так их опровергает в таком противоречии с ними, что они как бы вне меня, не порождают сил, какие бы помогали цепляться, бороться, чтобы выжить. Впрочем, что это за хилые бескрылые мечтания? и не уводят далеко. Получить бы лагерный срок и выйти из этого страшного домика, показавшегося мне, когда я его впервые увидел, таким мирным, таким безобидным. Думаю даже, что срок будет небольшим. Что может в самом деле высосать из пальца следователь, что потянуло бы от силы на пяток лет? Меня даже могут отправить в ссылку. И на лагпункте, а тем более за зоной, несомненно, будет возможно раздобыть хлеба, на первый случай хотя бы граммов 200, или лучше полкилограмма, или даже буханку. Я усяду с ней в укромном месте и начну расчетливо, сдерживая нетерпение, аккуратно отрезать по ломтику пальца в 2 толщиной, потом кошмар возобновляется. В крохотной камере не больше 4 квадратных метров. От двери к окошку тесный проход и по бокам высокие двухъярусные нары. Все тут свежевыструганное, незатоптанное, как оставили столяры. Даже стружка по углам лежит. На вбитых в стену под окошком крюках висит батарея, но трубы к ней не подвешены. Металл густо покрыт инеем. Это я обнаружил только теперь, когда рассвело. На дворе ясно, морозно. Свет идет в карцер через загороженное козырьком окошко, но его за ним столько, что отраженное сияние солнца попадает и сюда. Да еще светлеют щели между половицами. Приглядевшись, вижу сквозь них припорошенные снегом щепки и маховые кочки. Здание приподнято над землей более чем на метр. Меня втолкнули сюда накануне вечером. Тогда я ничего этого в потемках не увидел, как не заметил и иней на калорифере, только ощутил такой холод, что себе не поверил. Решил, что за отворенной передо мной дежурным дверью не кондей, а тамбур или даже обшитое тесом крыльцо. Но то было настоящее холодное. Хотя все относительно. На лесных лагпунктах я видел непокрытые срубы, обращенные в карцер. Зимой в них запирали зэков босыми и в нижнем белье. Но сейчас мне впору думать о собственном отчаянном положении. Снега в карцере, правда, нет, но мороз как на улице, а оборониться от него нечем. На мне летние старые гимнастерка и брюки, куцая чуть ниже пояса телогрейка с короткими не по росту рукавами, на ногах обернутые в бумажные портянки кирзовые ботинки, на голове та самая кепка, откуда я выдрал подкладку, из которой так неудачно пытался смастерить тюбетейку. Она, между прочим, и стала косвенной причиной моего заключения в карцер. Помешанный Селим, усмотрев во мне конкурента, бросился на меня отнимать мое рукоделие. Едва сцепившись, мы грохнулись на пол. Селим успел уползти под нары прежде, чем дежурный отпер дверь, я же никак не мог подняться. — Драку мне устраиваешь? Говори с кем? Я вас, доходяк, проучу. Что-что? Спотнулся, упал? Так я тебе и поверил. Тот-то крик стоял. Не хочешь назвать, я тебя остужу, мозги, интеллигент сраный. Надо было, вероятно, осторожно постучать в дверь карцера и униженно, льстиво просить прощения и милости, назвать Селима. Но этого сделать я не мог. Мне показалось, что я бесконечно долго простоял в проходе, прислонившись к двери и смутно ожидая, что за мной придут. Не может быть, неправда, чтобы это было всерьез. Припугнули и все. Но никто не приходил, и я достоял до того, что вовсе окоченел. Сделалось невмоготу шевельнуться, и меня охватил подлинный ужас. Превозмогая стылость во всем теле, я стал карабкаться на верхние нары, чтобы достать до решетки окна. Еще когда дежурный отворял дверь, там в луче света из коридора блеснула висевшая на ней проволока. Но послужить мне она не могла. Пальцы оказались слишком слабыми, чтобы ее разогнуть, и тем более соорудить из нее петлю. Проволока была толстой и упругой. Изо всех сил, придаваемых отчаянием, я старался ее отмотать. В ту минуту мне казалось легче повеситься, чем медленно замерзать. И все-таки надо было что-то предпринимать. Я вспомнил своих зыбких пойнтеров, как они в холод свертываются калачиком и, утнув морду в брюхо, греются собственным дыханием. Забравшись на верхние нары, все-таки дальше от стылого пола, я заставил себя окостеневшими пальцами расстегнуть телогрейку и снял ее. Потом встал на колени и согнулся так, что почти достал их головой, телогрейкой покрыл спину, растянув полы от ее ступней до затылка, свисавшими рукавами кое-как ухитрился с боков. Потом лбом оперся о скрещенные руки и засунул пальцы под мышки. В таком положении кровь приливала к голове, и это слегка оглушало. Я затих и стал ждать. Чего? Я уже плохо помню последующее. Даже не могу сказать доподлинно, в какое время меня вывели из карцера. Пробыл я в нем несколько более полусуток. Пока был в силах, заставлял себя шевелить пальцами в ботинках, причинявших боль и сделавшихся каменными. Мерзли руки, колени, несло холодом с боков. Иногда казалось, что со спины съехала телогрейка и всего колотила зноб. Стылый воздух вокруг словно отвердел. Мерещились открытый огонь, хлынувшие отовсюду волны тепла. Особенно упорно возвращалось одно видение. Чудилось, что я лежу на нарах, окруженных со всех сторон пышущими жаром батареями. Под досками тоже проложены трубы отопления. Я никак не могу придумать, как защититься от холода, идущего сверху, и приспособить калориферы над собой. Так, то отчетливо сознавая окружающее, то забываясь в видениях или снова думая о проволоке на решетке, я просидел, скорчившись на досках, скрипевших от мороза, всю долгую зимнюю ночь. Помню проникшие в карцер первые отсветы зари и четко обозначившиеся в полу щели. Холод страшнее голода. Как неплох я был и вяло соображал некоторые протоколы из папки, которую положил передо мной следователь, объявив об окончании следствия. Я прочел с интересом, даже волновался, вчитываясь, даже пытался что-то выписать для памяти. Мне дали карандаш и бумагу, я мог готовиться к защите, законности, правосудие торжествуют. В кабинете было тепло, передо мной был поставлен стакан сладкого чая, и от такой благодати я немного приободрился. Выходило, будто мои прежние коллеги-геологи меня оговорили. Я будто не раз высказывал монархические взгляды, давал согласие взять на себя внешние сношения директории, как только произойдет восстание, и надо будет связаться с немецкими союзниками. В одном из показаний даже говорилось о моем сходстве с Романовыми, которое можно было при известных обстоятельствах использовать. Были ли эти протоколы целиком подложными, или следователям удалось угрозами и пытками добиться таких показаний, не придется, вероятно, никогда установить. Впрочем, то была историческая часть моего дела. В обвинительном заключении о ней не упоминалось, ничего из этого бреда мне не инкриминировалось, а обвинялся я очень четко в ведении агитации против колхозов, что подтверждалось показаниями рядового охраны лагеря, колхозника деревни, Лача Ивана Константиновича Габова, моего квартирохозяина во времена пребывания в составе экспедиции. Костя Вань, друг и неразлучный спутник длинных таежных походов, гостеприимный, внимательный хозяин, доверительно изливавший мне у лесных костров свои жалобы на нищенскую жизнь. Обремененный большой семьей отец, которому я выхлопатывал в своей ипостаси старшего наблюдателя, какие только было возможно, премии, льготы, пайки. Как дошли до следователя сведения о моих бывших связях с Габовым, попавшим по мобилизации в охрану лагеря, я не узнал, но как его заставили дать нужные показания, представлял себе отлично. В то время чины лагерной администрации и охраны зубами держались за избавляющую их от фронта службу. Каждый искал, как выслужиться, проявить рвение, закрепиться попрочнее, стать незаменимым. Путь для этого был один — жестко и беспощадно обращаться с зэками, безотказно угождать начальству, всюду обнаруживать козни врага. От Кости Вани потребовали подписать облыжные показания против меня. Мог ли он отказаться? Своя рубашка ближе к телу. Ему, несомненно, пригрозили отправкой на фронт, а дома жена, малолетки, полуголодные, беспомощные. Отсюда же всего 30 километров до деревни. Удается помочь семье, ее подкармливать. Должно быть, в марте стояли уже светлые длинные дни, и было слышно, как за окном отчаянно возятся воробьи. Меня вызвали на суд. Впервые мое дело разбирали при мне и не решали заглазно, как уже трижды делали в прошлом. По дороге охранник стал было подгонять меня, но, сообразив, что никакие окрики его и понукания не помогут, обреченно поплелся в нескольких шагах позади, приостанавливаясь закурить или попросту оглядеться, подставить лицо горячим лучам весеннего солнца. И я бы наслаждался теплом, светом, мягким ветерком, уже несущим запахи оттаившей хвои, первых прогалин, раскатистыми голосами птиц. Не поглоти меня всего трудность ходьбы. Не только требовалось невероятное усилие, чтобы волочить ноги, но было ощущение, что никак не ступишь твердо, вот-вот споткнешься и упадешь. На подтаявшей дороге было скользко, и видневшийся в полукилометре впереди поселок казался отстоявшим недостижимо далеко. И я чувствовал, что не дойду, не хватит сил. К дому культуры или клубу, где должен был состояться суд, мы подходили вместе. Вохровец подхватил меня под локоть и твердой рукой поддерживал мои шаги. И в зале с покрытым кумачом столом, портретом Сталина, на затянувшей заднюю стену алой портьере и рядами жестких, сбитых вместе стульев с подлокотниками, он довел меня до назначенной для подсудимого лавки. — Суд идет, — провозгласил вышедший из-за кулис военный. — Прошу встать. У меня это не вышло. И конвоир снова подошел ко мне и помог подняться. Усевшись на свои места, трое военных, члены выездной сессии военного трибунала, посовещавшись, разрешили мне в дальнейшем не возобновлять своих попыток вставать всякий раз, что один из них обращался ко мне с вопросом. Смысл спрашиваемого доходил до меня с трудом. Я просил повторить, отвечал неуверенно, останавливался, утратив нить мысли. Собственно, я даже не мог сосредоточиться на происходящем. Занимало меня более всего ожидание перерыва. Бывалые люди в камере уверяли, что в это время подсудимых кормят по рабочей норме. И судебные прения все более смахивали на скороговорку, на прокурорский монолог, подкрепляемый репликами председателя суда, и вся тройка, скоро наскучив пустым разыгрыванием разбирательства, не то почувствовав неприглядность этой возни с полутрупом перед конвоирами и несколькими случайными людьми в зале, объявила перерыв и удалилась на совещание. Провели его в ускоренном темпе, и, должно быть, через четверть часа я едва успел дотащиться до уборной и вернуться, председатель, спеша и глотая всякие именем и в составе, объявил приговор. 4 года заключения в трудовом лагере за контрреволюционную агитацию. Это означало, что меня тотчас же выдворят на лагпункт. Изолятор был позади. Я радовался, чувствовал какую-то приподнятость. Вот только огорчало несбывшееся ожидание обеда. Я даже решился напомнить о нем конвоиру. Он очень весело рассмеялся, его, видимо, позабавило, что я поддался на розыгрыш. Все это в памяти сохранилось. Воспоминания об этом времени порой прихлынут, бередят душу, и годы не в состоянии умерить их горечь. Бывает, я словно спокойно рассказываю, деловым голосом описываю свои приключения. Происходило со мной вот то-то и то-то, словно гляжу со стороны, и герой мой, человек мне посторонний. И вдруг необъяснимо какая-нибудь подробность, пустяковая мелочь, мгновенно воскрешает подлинное, давнее переживание, когтями процарапавшее сердце, и оно оживает во всей своей жестокой наготе. И сжимается сердце, и подводит голос. И надо с собой справиться, чтобы не облиться слезами. Увы, не над вымыслом. Пронзают когда-то перенесенные обиды и унижения. Они похоронены на дне души, но не мертвы, не выветрились, способны и сейчас разбуженные сочиться кровью. Меня, как-то уже очень ослабевшего, уже вовсе доходягу, вели по обледеневшей тропинке в баню. Оступившись, я упал в рыхлый снег. Прошли десятки лет, я начисто забыл, в каком именно месте это было, на каком лагпункте, и даже во время отбывания какого срока, но и сейчас вижу всю сцену, как на четком снимке. Все, все до малейших подробностей помню. Я беспомощно барахтаюсь в сугробе, не нахожу обо что опереться, чтобы перевернуться. Упал я навзничь, встать на четвереньки и выползти на тропу. Снег сразу просыпался во все прорехи куцей рваной одежды, заполнил надетые на босу ногу кирзовые ботинки. Сразу выдохшись, я затихаю, лежу без движения. Слышу матерную брань конвоира. Фигура его высится надо мной, четко определилась на фоне синего неба, штык над папахой блестит против солнца. Блестят и даже лоснятся его разрумянившиеся на легком морозце щеки. Молча и серьезно вслушиваюсь в исходящий оттуда, из этого беспощадного, полногубого рта, потоки смрадной ругани и угроз. Все не бросил свои штучки, интеллигент сраный. Ему бы только поиздеваться, разлегся, мать его перемать, на дороге, ожидая его тут на морозе, пока подымется. А ну, живее, не то как подколю взад. И краснощекий идол надо мной срывает с плеча винтовку и даже повертывает штыком ко мне. Особенность этого воспоминания в том, что я и тогда видел всю сцену со стороны, сознавал ее безобразность, понимал, насколько уродлива была моя долговязая фигура в грязном рванье с заголившимся животом, раскоряченная на снегу, с руками цепляющимися за неровности утоптанной тропки, со свалившейся со стрижной головы ушанкой. Кстати, на всем протяжении моих лагерных хождений, на этапах, в следовательских кабинетах, на лесоповале и при генеральных шмонах, как охранники, так и начальство всех рангов, тыкало меня моей интеллигентностью, усугублявшей мою и без того преступную сущность. Причем качество это устанавливалось по необъяснимым для меня признакам, даже в периоды, когда я оказывался на самом дне, был среди самых обтрепанных и самых немытых, самых голодных. Как ни туго жилось заключенным на лагпункте, меня старались поддержать кто чем мог. Приносили миски с супом, остатки каши и даже крохотные куски хлеба, отторгнутые от драгоценной пайки. Я принимал все с признательностью, съедал, но сил не прибавлялось. Я продолжал слабеть и неимоверно отекал. Доброходы советовали добиваться больницы, кто рекомендовал покориться и идти на инвалидную командировку. Считая, что то и другое верная доходиловка, я продолжал упрямо, отчаянно цепляться за свой статут работяги, чтобы получать рабочий паек. Но ходить становилось день ото дня труднее, почти невозможно. Из строя не выходить, шаг в сторону рассматривается как попытка к бегству, конвой будет применять огнестрельное оружие без предупреждения. Партия, шагом марш! Это напутствие при отправке на работу за зону. Выстроенных в колонну, у ворот пересчитывают в последний раз уже на ходу, и мы выходим на дорогу. Конвойные в пути поторапливают, только и слышно, не отставать, шире шаг, с соответствующими кудреватыми добавлениями. Проводники с собаками идут вплотную к строю. Это тоже стимул. До места работы меньше километра, но конвоирам хочется скорее сдать партию, чтобы до самого вечера бить баклуши. Идти со всеми в ногу я просто не в состоянии, хотя и мои товарищи, по правде говоря, не торопятся. Их ведь не ждут, как вохровцев, уютные чистенькие квартирки с раздобревшими бабенками, закармливающими своих мужиков сдобными пышками. Зэкам, наоборот, хочется растянуть прогулку. Меня поставили в первый ряд, но уже через полсотню метров я оказываюсь в последнем, затем отстаю и от него, пока не начинаю маячить далеко позади. Вохровец в хвосте покрикивает, но рыхлые ноги бесконечно тяжелы, и, стиснув зубы от усилий, я еле тащусь. Дорогу на беду пересекает узкоколейка, не могу переступить через рельсы, ногу никак не отдерешь от земли. Топчусь на месте, бестолку опираясь на палку. Выручает выбежавший из строя товарищ. Конвоир терпеливо ждет, для порядка вяло ругаясь, к доходягам здесь давно привыкли. Сидел бы в бараке, дохлый, клепроку нет. А тот туда же выискался, стахановец. Ковыляй давай, интеллигенция вшивая, с тобой тут до вечера проволандаешься. Завтра нипочем не возьму, загорай в зоне. Это самая страшная угроза. Я задохнулся. Черпаю силы в отчаянии, но до двора сажевого завода добираюсь с отставшим конвоиром, когда все уже выстроены в две шеренги, и нарядчик отсчитывает зэков бригадиром. Развод подходит к концу, а я все стою. Кому нужен этот еле держащийся на ногах отечный полумертвец? Что за тяжкая минута? Сейчас раздастся. Забирайте обратно в зону. Но и среди вольнонаемных могут встретиться люди, хотя видит Бог, их подбирают с толком. Беру к себе в лабораторию. Женщина в белом халате делает мне знак следовать за ней. И идет к избушке в углу двора, не оборачиваясь. Я так рад, что почти за ней поспеваю. В темном низеньком помещении с кожем, с деревенской банькой, с высоким порогом, крохотным оконцем и грубо сколоченным голым столом, уставленным лабораторной посудой, тихо, никого нет. Тут же оцинкованная лохань с горячей водой, тряпки. Вода остывает, а я все сижу на лавке, не берусь за мытье. От напряжения ходьбы отекло все тело, живот, даже грудь, точно обложены подушками, и сковывает движение мягкая, неодолимая тяжесть. Вдобавок сильно натянулась кожа, и сидеть становится невмоготу. Надо хоть немного отдохнуть. Я осторожно соскальзываю на пол и на нем растягиваюсь. Будь что будет. Ноги я взгромоздил на высокий порог. Если их так подержать приподнятыми, отеки слегка спадают. Лишь бы никто не пришел. В проем отворенной двери видно далеко бледное небо. Ветерок редкими волнами наносит дыхание жаркого июльского дня. И вдалеке, сотни метров от лаборатории, сплошь заросшая розовым кипреем опушка тайги. Жужжат шмели, и прилетают молчаливые таежные птицы. Укромно там, под лесным пологом, надежно, лишь бы никто не пришел. Лаборантка появляется перед шабашом. Услышав ее покашливание за стеной, я успеваю подняться. — Собирайтесь, сейчас будут строиться, — говорит она, остановившись у входа. — Мне необходимо и хочется что-то сказать в свое оправдание, пообещать, что завтра я непременно перемою все колбы и пробирки. Но говорить надо много и убедительно. Я этого не могу, и потому виновато молчу, не смея на нее взглянуть. Она тоже молчит и помогает мне перенести ноги через порог. Сначала одну, потом другую. У меня по лицу катятся слезы от стыда, жалости к себе и страха, что завтра меня наверняка прогонят с утреннего развода. Конец тебе, конец, человече. Нет у тебя сил для жизни в джунглях. То, чего я так страшился, все же произошло. С рабочего лагпункта меня отправили в стационар номер 8, куда свозят безнадежных дистрофиков. Я лежу на топчине с тощим соломенным тюфяком и жиденьким одеялом. Под головой подушка с комками сена. Палата заставлена стоящими вплотную друг к другу топчинами и вся занята такими же доходягами, как я. Из нас мало кто выживет, потому что сюда поступают с опозданием, когда истощение зашло слишком далеко, и ничтожные средства лагерной медицины уже бессильны отстоять у смерти ее жертвы. Я собрал остатки воли и энергии, чтобы не поддаться. Врача слушаю, как оракула. Сколько человек умерло при мне, по лагерному загнулось, из-за того, что неумеренно пили воду, обманывая сосущую пустоту в брюхе, наедались всякой дряни или, раздобыв подпольными путями хлеба, сразу пожирали все добытое, не то наоборот, обменивали пайку на махорку. Я отвергаю все соблазны, ем только в предписанное время и то, что дают. Даже, как велит врач, заставляю себя сидеть, сколько могу выдержать на койке. Нельзя залеживаться, надо перебарывать слабость, из-за которой подчас не шевельнешь рукой, не поднимешь головы. Случается, я слышу, как надо мной переговариваются, ясно разбираю полушепот, знаю, что это слоняются по проходам между топчинами те, кто еще способен ходить, и подкарауливают умирающих. Но нет сил открыть глаза, тем более заговорить. И про себя я упрямо твержу им: шиш вам, не достанется вам ни моя пайка, ни обед. Вот соберусь сейчас силами и встану, я еще поборюсь, я еще выкарабкаюсь. Поносы лишают последних сил. Провалы сознания чередуются с детской возбудимостью. Выпадают короткие промежутки прояснения. Я продолжаю судорожно цепляться за край ямы. В палате смрадно и угарно. И еще мучает грязь, ощущение немытого тела. Изредка водят в баню, но как вымоешься, если не вмоготу и пустую шайку поднять, потереть тело тряпкой? Голодные дни, голодные бредовые ночи, огонек жизни еле тлеет и чадит. Главный врач, громадный тяжелый еврей с лошадиной челюстью, крикун и самодур, показывается в палатах в короткие промежутки между запоями. Тут он бывает сладкоречив и даже растроган. «Эх, бедолаги мои!» — останавливается он у койки, окидывая нас отеческим взглядом, охватывающим всю палату. «Эх, вы, горюны! Всех вас ей-ей поставил бы на ноги в два счета, будь только чем. Варил бы крепкий куриный бульон, наваристый, густой, по котелку на брата в день. Да пшеничного хлеба в придачу по полкило давал, да еще лимоны всем бы прописал, молоко. Через неделю поднялись бы все, стали за бабами бегать». И как-то, задержавшись возле меня, распорядился выдать мне халат, мы все ходили в нижнем белье, и поручить в канцелярии составление строевой записки. И назначил вознаграждение, стакан простокваши и дополнительные блюда. Маленький, размером в четверть листа типографский бланк, на котором надо проставить против четырех слов на лицо «на», «прибыло», «убыло» и «состоит» соответствующие цифры. Старший санитар дает мне сведения. За день умерло 28 человек. В венерический диспансер отправлено 3 человека. Поступило с лагпунктов 30 человек. Ну что же? Отлично, сейчас разберусь. Накануне числилось в стационаре 311 человек. Четким каллиграфическим почерком вписываю сверху, на лицо на такое-то декабря 311 человек. Также красиво проставляю «прибыло» 30 человек. Дальше идет «убыло» — это умершие. Да, но там еще сифилитики. Их в ту же графу. Надо сложить, потом вычесть из первой цифры. А там еще прибавить поступление. Я начинаю растерянно смотреть на цифры, чувствую неуверенность от этого, робею еще больше и перестаю соображать окончательно. Сижу, облокотившись на стол, гляжу на образцово выведенные мною первые цифры, на сведения, вчерашнюю строевую записку и теряюсь окончательно, не знаю, что делать. Все спуталось, плывет в голове так, что не могу ни за что ухватиться, найти с чего начать сызнова. Приходит за сведениями сестра-хозяйка. Я не нахожу, что ответить. Заглянув в бланк, она пожимает плечами и отходит, фыркнув что-то вроде «нашли, грамотея». Я понимаю, что пропал. И действительно, меня в тот же день выдворяют обратно в палату, отбирают халат. А вскоре происходит чрезвычайное событие, после которого я оказываюсь окончательно изгнанным из стационара. Прогневал я старшего санитара, первейшего вора, державшего вместе с сестрой-хозяйкой в руках весь стационар, включая и главного врача, подчинявшегося им слепо. Они выделяли ему спирт, отпускаемый для перевязочной. Пользуясь беспомощностью доходяг, эта шайка вместе с поварами-урками бессовестно, в открытую, вполовинивалась в наши пайки, и без того скудные. И однажды, получив вместо полагавшейся мне крохотной порции супового мяса кусочек голого сухожилия, я запротестовал, потребовал замены. На мою беду тут приключился главный врач, громивший и разносивший всех с утра. Он бросился выгораживать своего дружка. — Кто? Кто тут недоволен? — А, этот, как его, самозваный профессор? В университетах учился, а дважды два не знает. Так он что, моих больных тут мутит? От обеда отказывается. Списать немедленно. Перевести в рабочий барак, проучить. Я ему покажу бунтовать. Идет война, ему цыплят подавай. Знаю я этих выродков-интеллигентов. И он грязно по-блатному выругался. Под аккомпанемент криков и угроз нетвердо стоявшего на ногах врача санитар содрал с меня больничное белье. Мне швырнули принесенный из кладовой узел с моими лагерными обносками и свели в рабочий барак, стоявший на отшибе, в той же зоне лагпункта номер 8. Врачи сюда не заглядывают. Раз в день забегает самоучка-фельдшер и, раздав порошки с содой, уходит, прежде чем успеет растаять иней на его усах. Они у него тщательно подвиты и, должно быть, нафабрены мылом. Иногда он записывает на бумажке «прислать санитаров с носилками». Кто покрепче, ходит в столярку, чистит картофель на кухне, толчется возле прибывающих больных. У них бывает махорка, иногда удается что-то стащить. Хлеворезу понравились мои очки, и он передал мне через прислуживающего халуя, что даст за них 800 граммов хлеба, по довеску в 200 граммов 4 дня подряд. И я, разумеется, с ними расстался. Я почти не поднимаюсь с топчина и этим навлекаю на себя нарекания. «Ишь, разлегся, барин! Полена не принесет, таскай за него, интеллигент дохлый! Не пускать его к печке!» Завхоз не выдавал дров на этот барак, и отапливались, чем придется, обрезками и стружками из столярки, ночью воровали дрова из поленец возле кухни и бани. И, должно быть, меня в этом бараке, холодном и грязном, уходили бы не только условия, но и враждебные отношения. Постоять за себя я уже не мог, если бы не сосед. Больной пелагрой, но еще способный ходить. Он защищал меня от нападок, ободрял, иногда делился добытым котелком супа. Был он инженером на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. После командировки за границу его арестовали и приговорили к 20 годам заключения в лагерь. У инженера были выбиты передние зубы и глубоко рассечена верхняя губа. Обрабатывавшему его следователю не удалось сломить допрашиваемого приемами, обычно приводившими к согласию подписать и признать что угодно. В припадке бешенства, разумеется, наигранного, он подскочил к инженеру и, подставив ногу, сильным ударом сшиб его с ног, так что тот, как стоял с заведенными назад и связанными руками, так и упал с размаху лицом на вентиль отопления. У этого человека на ногах пониже колен зловеще темнели широкие поперечные полосы, следы ударов рантом сапога. Следователь усаживался на край стола против подведенного конвоирами к нему вплотную инженера и, непринужденно болтая ногами и вкрадчиво и мягко задавая вопросы, внезапно резко и сильно ударял носком сапога по кости, не спуская при этом глаз со своей жертвы. Неистовая резкая боль должна была заставить упрямца сдаться. Иногда инженер терял сознание. Из него выколачивали признание, что его завербовала вражеская разведка. — Почему я так отчаянно сопротивлялся? — объяснял инженер, когда мы оставались с ним наедине. — Да распишись я в том, что шпион, и конец бы мне. Заставили бы назвать десяток другой имен по списку и расстреляли. Вот я и боролся. Не знаю, чем бы кончилось. Но сдался товарищ, ездивший со мной в Америку. Он подписал все, что им хотелось, и от меня отступились. Его расстреляли. Я очутился здесь. Нужно было видеть зловещие пятна на ногах инженера, его изуродованное лицо, глаза, полуослепшие от ярких, как прожекторы ламп, на которые его заставляли смотреть в упор, чтобы убедиться в реальности сталинских застенков. О них уже в 30-х годах знали в стране все, у кого были родственники или друзья в заключении, то есть все население Союза, но не смели говорить. И замалчивают по сие время. Знали и молчали. Обывательская робость, усугубленная страхом и, пожалуй, оправданная у тех, кто был один из миллионов, составляющих серую, невежественную и затравленную толщу советского народа. Но были и те, кто, зная все досконально, на весь мир объявляли правду клеветой, доказывая справедливость и гуманность сталинского правления. В конце 50-х годов мне пришлось встречаться с писателем Ильей Эренбургом, уже желчным больным стариком, почивающим на заработанных дачах, квартирах, коллекциях и сомнительных лаврах. Я тогда переводил русских и советских писателей на французский язык. Эренбург как-то привез из-за границы томик своего друга, бельгийского поэта, надписавшего его мне, переводчику понравившихся ему сказок Сергея Михалкова. Мы иногда виделись, причем свет мал. Случайно установили, что брат его отца был на рубеже столетия поверенным моего деда. Я помню изысканно на коммивояжерский лад одетого джентльмена, с бриллиантом в галстуке, приезжавшего в Петербург и останавливавшегося только в европейской гостинице. Он появлялся у нас с визитом и презентовал моей матери роскошные коробки шоколадных конфет харьковского старинного кондитера-француза Фока, очень ценимых в столице. Фока с золотым тиснением по белому атласу коробки. Разумеется, я не поведал Илье Григорьевичу, как его почтенный дядя едва не пустил по миру мою бабку и присвоил-таки себе из наследства деда изрядный куш. Мы беседовали о временах более близких. Эренбург интересовался моими приключениями, расспрашивал. Он и сам знал о множестве жертв сталинских катов, был даже, пожалуй, шире осведомлен в отношении размаха злодеяний, убийств неугодных лиц, свидетелей и исполнителей операций вроде ликвидации Кирова и так далее. Развертывались бесконечные хроники режима, более кровавого и коварного, чем любые летописи Средневековья, пресловутых тиранов прошлого. То были списки жертв, длинные, как столичные справочники. Вижу перед собой Эренбурга, ссутулившегося, худого, с потухшими глазами на костистом лице, вслушиваюсь в его глуховатый, но четкий голос, улавливаю оттенок брезгливости и презрения, с каким интеллигентный человек говорит о насильниках, вероломстве, держимордах. И представляю себе этого человека на международных форумах, выступающего с горячей апологией порядков у себя на родине, язвительно разоблачающего оппонентов, тех, кто говорит о закрепощенном русском мужике, о рабском труде в лагерях, воздающего в каждой речи хвалу Сталину, мудрейшему и гуманнейшему, искусно и последовательно обеляющего устроителей процессов, палачей целых народностей. Его посылали, и он отправлялся в Париж и Стокгольм, Вену и Лондон, и там поднимался на высокие трибуны. Эренбург, беспартийный, неподкупный представитель советской интеллигенции, совесть народа. В то самое время, как гибли Мандельштам, Корнилов, Михоэлс, Мирхольд, десятки близких ему людей, сотни и тысячи его соплеменников. Я иногда думаю, ничего не изменилось бы, если бы такие, как Эренбург, Максим Горький, Алексей Толстой, Шкловский, Шостакович и Ижи с ними не брались, вполне корыстно и лицемерно, объявлять на весь мир несуществующую ленинско-сталинскую правду. Не просветлели бы от того тяжкие судьбы русского народа. Но одновременно не забываю, что большинство имен этих приспешников и глашатаев было известно за границей, по ним судили об отношении нашей интеллигенции к творимым преступлениям, и потому тяжка, безмерно тяжка вина их перед своим народом, перед обманутым ими мировым общественным мнением. Что нам негодовать по поводу разглагольствований Роменов-Роланов, Сартров, Расселов и прочих Линцеев, коли они, развесив уши, внимали таким соловьям, как Илья Григорьевич? Я забыл имя своего недолговременного товарища, не знаю, естественно, его судьбы, но и сейчас, спустя десятилетия, отчетливо вижу его отечное бритое лицо, беззубый рот, помню глухоту, лихорадочный блеск глаз под темными хохлацкими бровями, нервные руки, его истлевшую, аккуратно застегнутую, заплатанную гимнастерку. И за далью и годами лучше понимаю высоту духа этого мужественного человека, этого безымянного героя, выдержавшего непомерный искус и сохранившего честь и достоинство настоящего человека, сочувствие к людям и готовность помочь. Если бы можно было отыскать следы этого человека, высечь его имя на цоколе памятника жертвам ленинского учения в действии. Именно в этом неотопимом загаженном бараке, на хромом топчине среди одичавших от лишений отверженных, по недоразумению еще числящихся на списочном составе лагеря и уже вычеркнутых из жизни, как раз в этом, отторженном от всего мира, забытом Богом и людьми уголке, мне было дано получить два свидетельства памяти и заботы. обо мне еще помнили. В барак зашел техник из проектного отдела управления осмотреть его на предмет ремонта. Мне показалось, что он пока ходил по помещению, обмеряя простенки и полы. Нет-нет, да пристально в меня вглядывался. И под конец, усадив сопровождавшего его завхоза за составление акта, как бы невзначай подошел к моему топчину. Я вас разыскивал и узнал. Вы бывали у нас в отделе и приходили к Любови Юрьевне. Тут в пачке несколько штук папирос, в одной из них записка. Выздоравливайте. Он поторопился уйти, а я стал дрожащими руками, хоронясь от соседей, потрошить пачку. Написанное на папиросной бумаге длинное послание было свернуто в трубочку, засунутую в мундштук папиросы. Люба уже давно узнала, что меня привезли на крутую. Пока я сидел в изоляторе, не было способа со мной связаться. Теперь она будет мне писать и постарается собрать посылку. — Не беспокойся обо мне, бедный ты мой, — писала она. — Я очень сносно устроена, научилась вышивать. Мои изделия сбывают вольняшкам, так что у меня приработок, и я ни в чем не нуждаюсь. Не болею. Жизнь как в теплице. Поправляйся. Теперь ты снова от меня близко, и мы, Бог даст, увидимся. Потом Люба писала о нашей общей родне, упомянула, что ее постоянно навещает Кирилл Александрович, как раз он и наводил обо мне справки на лагпункте. Через его техников и надеялась Люба наладить переписку. И были в строках Любы ласка и ободрение и твердая вера в милость Божию, слова надежды. Но как раз тогда я достиг грани, когда уже ничто не могло всколыхнуть, ободрить меня. Ни сама жизнь, а какие-то слабые отголоски слегка тревожили мой слух. Любин посланец не обещал вернуться, и передать ответ я не мог. Но если бы и представилась возможность, я вряд ли мог бы тогда связно и толково написать. А вскоре после этого мне поступила посылка. Даже смутно не помню, при каких обстоятельствах это произошло. И если бы не заботившийся обо мне инженер, ее, вероятно, украли бы, и я даже никогда про нее не узнал. Это он растормошил меня, заставил спустить ноги с топчина, сесть, потом положил на колени фанерный ящичек и втолковал, что содержимое его — мое. Меня снова спасал Юра Борман. Именно он ухитрился одолеть все рогатки и прислать с надежным человеком на первый случай, как значилось в записке, теплое белье, носки, мыло, немного сахара и сухарей. Был в ящике и мешочек с самосадом. Юра завел огород и выращивал свою махорку, составлявшую тогда наравне с хлебом самую ходовую обменную ценность. Я растерялся перед свалившимся на меня богатством, с радостью, слезами, они тогда по всякому поводу непроизвольно появлялись на глазах, делился полученным с инженером, заставлял его брать, как он не отказывался. Он же взялся за охрану и разумное расходование доставшегося мне клада. Мы стали мыть руки с мылом, пить сладкий чай с размоченными сухарями. Мой друг приносил из столярки котелки с вареным картофелем или кашей, вымененными у коптера, на махорку. Уже через несколько дней инженер стал уверять, что чувствует себя чуть крепче, и внушал мне, что и я должен взбодриться, стряхнуть себя, безразличие, двигаться, а я не мог. Одолели одышка, отеки, почти не спадавшие после лежания. Даже были немного в тягость дружеские его попытки растормошить меня, вывести на улицу, пройтись, сходить в баню. Я нехотя им подчинялся. Всего более устраивало меня сутками лежать навзничь на набитом стружкой тюфяке, не шевелясь в полусне. Окружающие воспринималось равнодушно и терпеливо, лишь бы не беспокоились, не нарушали мою летаргию. — Вы узнаете? — Да что это с вами сделали? Почему вы здесь? Вас не лечат? Вглядываюсь в близко склонившееся надо мной лицо, улавливаю в голосе слышанные прежде интонации, но продолжаю молчать. На меня уставил состоящий позади главврач стационара, лохматый, грузный, насупленный, и я предпочитаю не отвечать. — Я доктор Ефремов, помните? Срок окончил, остался по вольному найму. Теперь я начальник санотдела лагеря. Ни за что бы не узнал, но прочел вашу фамилию в списках. Кто вас сюда загнал? Ну, ладно, ладно, не отвечайте. Я сам во всем разберусь. Не бойтесь никого. Сегодня же я вас отправлю на центральный лагпункт, а там и назначу на комиссию. Спишем вас по акту. Через месяц дома будете. Я сдерживаюсь изо всех сил, и все-таки по лицу текут слезы. Хотя я почти не вникал в суть обращенных ко мне слов и тем более не мог в них поверить, задел сочувственный тон. Вспомнилось, как мы с Ефремовым провелись неделю на одних нарах в КИМИ, пока сортировали нас перед отправкой. Я тогда сидел уже второй срок и делился лагерным своим опытом с новичком, его еще свеженького, только начинавшего, восьмилетний срок и на редкость неосведомленного о волчьих нравах лагеря, тогда увезли на Медвежью гору. Ефремов сдержал слово. В тот же день меня выкликнули на этап. В кузов машины затаскивали, как нескладный груз, набили нас в него плотно и усадили на голые доски. И если я выдержал тряскую езду и меня живым внесли в больничную палату, значит, и в самом деле возносились где-то горячие и искренние молитвы за меня, и провидение их услышало, ему угодно было сохранить мои дни. Спустя несколько дней меня осматривала комиссия из трех врачей и одного лагерного чина, очевидно, следившего за врачами. Меня и свидетельствовать не стали. Едва я предстал перед ними, дружно замахали руками. «Идите, идите, одевайтесь». Лишь один из докторов почему-то поинтересовался взглянуть на меня со спины. Очевидно, чтобы удостовериться, что сидеть мне действительно было не на чем. Сам я, разумеется, отлично об этом знал, так как сидел на костях. Впрочем, не было не только ягодиц, но и икр, ляжек, живота, мышц на руках. Оставались одни маслы, как у дряхлой клячи. Живые мощи, обтянутый кожей скелет да череп с ввалившимися глазами. Про таких доходяг в лагере говорили «ворона пролетит», имея в виду промежуток между ляжками при плотно сдвинутых коленях.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Анатолия, болящего Александра, болящей Натальи, тяжкоболящей Светланы, отрока Захария, Марии, Нины, Павла, Полины, Людмилы, Алексея, Юрия, Владимира, Николая, болящей Раисы, болящего Алексея, болящего Вячеслава, болящей Веры, Сергия, Таисии, болящей Антонины со сродниками, Ольги, Елены с очадами, Иулии, Людмилы с очадами, игумена Ермогена, Ларисы, Ирины, Тамары, Фатинии, младенца Кристины, Ларисы, Даниила, Ирины, тяжкоболящей Татьяны, Алексея, Игоря, Веры с очадами, Дмитрия, Ольги, Светланы, Андрея, Алексея, Семена, Натальи, Варвары, Василисы, Натальи. Спаси Христос!